Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня мы поговорим не о событии, а о человеке. 90 лет назад, в начале июня 1924 года, умер Франц Кафка. Вот этой дате, точнее, этому человеку и всему, что с ним связано, не только его литературному наследию, но и тому, как оно воспринимается, как оно преломляется, как оно в некоторых случаях даже извращается в нынешнюю эпоху, в наши дни, этому и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Я представлю ее участников. Наши гости – московский филолог, литературовед-переводчик Александр Филиппов-Чехов. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Чешский филолог, преподаватель Карлова университета Томаш Гланц. Томаш, и вам добрый день.
Здравствуйте.
И мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин на связи с нами из Лондона. У Кирилла тоже есть большой опыт, так сказать, общения и писания о Франце Кафке. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте, к сожалению, не личного общения, разве что столик вертел.
Ну да, да, конечно, личного общения с Францем Кафкой не было ни у кого из нас, но, тем не менее, я думаю, каждому из участников сегодняшней беседы будет что сказать о Кафке и о том, что он значит для нас сегодня. Ну, давайте начнем с банального вопроса. Я вообще хочу, если никто не возражает, построить нашу беседу в таком жанре вопросы простодушного. В роли простодушного выступлю я, поскольку, в отличие от моих собеседников, я не являюсь ни филологом, ни литературоведом, а просто умеренно, надеюсь, умеренно образованным человеком, который читал основные произведения Кафки, о чем были его произведения, какие-то свои соображения у меня, конечно, на эту тему тоже есть, но я буду задавать такие вопросы, может быть, они покажутся несколько банальными, но, с другой стороны, это будут вопросы вот как бы просто читателя, просто человека со стороны, а людям, которые знают о Кафке явно больше и могут рассказать многое. Так вот, начну с первого вопроса простодушного. А почему, собственно, Кафка? Вот писатель, которого вряд ли можно назвать очень легким для восприятия, таким массовым ни в коем случае. Тем не менее, его имя получило массовую известность. Его имя что-то значит, ну, для каждого маломальски образованного человека и употребляется, склоняется, так сказать, по-разному в разных значениях, в разных словосочетаниях. Тоже довольно часто. То есть, когда в обычном разговоре кто-то говорит, ну, это просто Кафка, сразу ясно, что он имеет в виду. Нечто абсурдное, нечто странное, нечто, как правило, страшноватое. Насколько это имеет отношение к непосредственно творчеству Франца Кафки, ну, вот об этом и поговорим. Но вот первый мой вопрос. А почему Кафка? Почему он вошел в достаточно массовое европейское и русское сознание? Что случилось? Ведь писатель-то, еще раз повторю, не самый простой для восприятия и не самый, что называется, ну, не рассчитанный на массовость. Александр, ваше мнение. Начнем с вас, если можно.
Ну, тогда я буду только за Россию говорить.
Ну, пожалуйста, конечно.
Ну, все вот эти обороты, там, мы ждем, чтобы Кафку сделать были и прочее, прочее. Мне представляется, что, во-первых, они в русскую речь вошли, на самом деле, не так давно, как кажется. То есть не сразу же после первой публикации, там, в начале 60-х, а мне кажется, в начале 90-х, там, вот во время перестройки всего такого. Почему Кафка оказался для России вот наиболее таким маркером, да? Вот это вопрос, на самом деле, вот мы сейчас весь час будем, мне кажется, об этом только и говорить. Мне представляется, во-первых, что не является он для русского читателя, воспитанного вот на классике, там, а-ля Достоевский, Толстой, таким уж сложным. Это первое соображение. А второе соображение в том, что Кафка, вот в этом особый случай восприятия Кафки в России, вот он лег на совершенно определенную почву просто. И поэтому для России он стал особым таким писателем. Пожалуй, никого из его современников, насколько я понимаю, немецкоязычных, вот в России так широко не знают, как его.
Кирилл, а если смотреть вот в контексте европейской литературы, почему не Пруст, не Джойс, я называю просто имена, ну, что называется, первой величины, которые приходят в голову, а именно Кафка? Что в нем такого цепляющего массовое сознание, не только русское в данном случае?
Во-первых, я бы сказал, что как раз русское сознание, и особенно русская литература, советская и постсоветская литература, знает Кафку понаслышке, и все эти выражения... Я не согласен с Александром. Мне кажется, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью, это где-то вторая половина 70-х годов.
Но это Владимир Бахченян, насколько я знаю. Да. Авторское право принадлежит этому известному, ныне уже покойному, острослову.
Но если говорить серьезно, то отношение к Кафкину, во-первых, в разных культурах разное. В русской культуре это, ну, как бы мы живем среди Кафки, и поэтому мы поминаем его каждый день, в общем-то, не читая его. Я не уверен, что Кафку много читают. Кафку много поминают в России, но...
Да-да, я это имел в виду, кстати.
А уж на русской литературе, за исключением некоторых, так сказать, случаев, это вообще как-то, ну, тут Александр эксперт, это сказалось, мне кажется, очень мало, к сожалению. Что касается европейского сознания, то здесь несколько чисто исторических и политических причин. Прежде всего, Кафку считают, и отчасти справедливо, но только отчасти, чуть ли не главным экспертом среди авторов 20 века в вопросах власти. В вопросах психологии власти, в вопросах механизма функционирования власти, причем неважно какой. Не идеологической, не даже там тоталитарной, не тоталитарной и так далее. Просто вот власть, да, вот берем власть как некий универсальный принцип.
Ну, она у него такая безличная, насколько я опять вступаю со своим простодушным читательским мнением, она и в процессе, и в замке, она такая абсолютно обезличенная. Нельзя сказать, что это какая-то конкретная власть.
Совершенно верно. Речь идет о логике. И он действительно гениально понимал логику власти. Второе обстоятельство – это, конечно, то, что судьба Кафки очень в каком-то смысле типическая для европейского 20 века. Он родился в империи, в Австро-Венгерской империи, он еврей. Он писал по-немецки, он остаток своей довольно короткой, к сожалению, жизни прожил уже будучи гражданином независимого чехословацкого государства. И вот эти все перипетии и связанные с этим, безусловно, вопросы идентичности, да, они невероятно актуальны для европейского 20 века, и они в Кафке все, ну, скажем так, сконцентрированы совершенно. И в-третьих, это, конечно, универсальный характер того, что он писал. Представьте себе, ну, вот вы назвали Пруста там или Джойса, да, вот подставьте в эту формулу «мы рождены, чтобы Пруста сделать былью», или «мы рождены, чтобы Джойса сделать былью». При том, что это великие оба писателя, но они очень тесно связаны с контекстом. Да? Их произведения, они очень их сложно воспринимать, не зная, скажем, предвоенного французского контекста, парижского, да, и так далее, или не зная многих перипетий, связанных с Ирландией, с Дублином, с историей, там, не знаю, английской литературы, ирландской и так далее. А в этом смысле Кафка абсолютно универсален. Я думаю, что он как раз ускользает от всевозможных спекуляций этнических, религиозных и так далее, которых много на самом деле, именно благодаря своей универсальности. А универсальность его, по моей версии, как раз и исходит из того, что он работал с логикой, а логика по определению универсальна.
Томаш, ну а к вам вопрос, соответственно, о Кафке в чешском и центральноевропейском контексте. Я вот тут недавно наткнулся на довольно интересные данные, это в одном из чешских журналов, где рассказывалось о том, какие писатели 20 века наиболее популярны среди нынешних чешских студентов. И вот Кафка довольно чешскими студентами читаем. Меня это удивило. Вот, например, Богумил Грабл как-то менее популярен. Он совсем другой писатель, абсолютно, что называется, другого стиля, другого мировосприятия. Но вот как сейчас чешская среда воспринимает Кафку? Он что? Потому что он все-таки продукт, как Кирилл правильно сказал, продукт другого мира, уже ушедшего. Если вот брать в контексте нынешней чешской и вообще центральной европейской культуры.
Я думаю, что то невероятное влияние, которое Кафка оказал на историю литературы и чешской, и европейской, и мировой, оно связано, с одной стороны, как уже было сказано, безусловно, с универсальностью, но эту универсальность надо еще, я бы сказал, уточнить, поскольку это предпосылка такого невероятной такой рецепции, которая от Мураками, там, и я уверен, что и других японских прозаиков, которых я не знаю, доходит там до России, и, безусловно, как бы в Центральной Европе, в связи с тем, что Кафка там родился и прожил свою жизнь и в Берлине, и в Праге, и в Австрии, это особенно центральным оказалось это влияние, это связано с тем, что, и это часть упомянутой уже универсальности, что у него некоторая беспочвенность его тем, да, которые являются абсолютно как бы лишенные исторического контекста и лишенные контекста, связанного с национальной идентичностью. То есть Кафка он уничтожил совершенно уже в 10-е годы, да, когда, собственно, готовилось только создание там, Югославии, Чехословакии, других постимперских национальных государств в Европе. Он лишил литературу, собственно, национальности. Если взять как пример его рассказ «Гибрид» 17-го года, это метафора его понимания, такого онтологического понимания вообще как бы литературной темы, где Кафка в то время, когда в России происходит революция, когда готовится там распад австро-венгерской монархии, идет Первая мировая война, Кафка занимается существом, которое создано из нескольких животных, да, и занимается тем вызовом, который в области коммуникации, в области экзистенциальной это животное представляет как бы лицом к лицу человечеству. То есть это вопросы совершенно как бы другого порядка, и не случайно на эти вопросы очень оживленно откликнулись люди, правда, не во время его жизни. Мы знаем, что Кафка практически, кроме нескольких рассказов, не издавался при жизни. И до Второй мировой войны издавался очень мало, хотя, например, переводы на чешский уже существовали, Есенская что-то переводила. Но потом, в послевоенный период, это гигантское влияние, оно было именно основано на, я бы к универсальности еще дополнил, такую философичность, но которая не является связанной с философией как научной практикой как бы узкого университетского направления, а с философичностью, которая доступна всем как бы мыслящим людям. Не случайно потом уже в 70-е годы Делёз и Гватари Кафку превращают в один из центральных мотивов своего философствования на тот момент. А что касается Чехии, то эта рецепция, она безусловно связана с идеологизацией Кафки, которая тоже очень неординарна. Кафка не был запрещенным писателем, он, конечно, не провозглашался представителем социалистического реализма, наоборот, в 50-е годы не выходил, но...
А, кстати, Томаш, извините, а как часто его и когда именно его издавали в социалистической Чехословакии?
Первые солидные издания, они начинаются уже во второй половине 50-х годов. То есть он, Кафка не должен был ждать там практически отмены цензуры в 60-е, во второй половине 60-х годов. А «Процесс» был издан в 58-м году. А потом в 63-м, это может быть русскому слушателю нашей передачи неизвестно, состоялась так называемая конференция в Либлицах, это такой совершенно неизвестный, кроме этой конференции, городок под Прагой, где организовалась большая интернациональная конференция, которая реабилитировала Кафку.
Что значит реабилитировала? Почему он нуждался в реабилитации?
Это правильный вопрос, поскольку действительно как бы многие произведения были напечатаны, но... Конечно, Кафка не был тем писателем, который входил бы в эстаблишмент, в элиту социалистического литературоведения. Он нуждался, безусловно, в такой идеологической поддержке. Но интересно не то, что эта поддержка ему досталась. Как бы, главным известным организатором этой конференции был человек, который потом прожил большую часть жизни в эмиграции, еврейского происхождения, очень значимый интеллектуал Эдуард Гольдштейк. Но что более интересно, что аналогично параллельным событиям в Советском Союзе, когда решалось, кто будет носителем памяти о советских лагерях именно в начале 60-х годов, и мы знаем, что решение было принято, что этим официальным носителем этой памяти станет Солженицын, некоторые произведения которого были в «Новом мире» тогда напечатаны. Аналогично в Чехословакии происходит такой диспут в высших эталонах партийной власти, как организовать эту конференцию. В ней принимали участие, например, заведующий отделом агитпропа и личный друг Готвальда в 50-е годы, собственно, создающий условия сталинской цензуры в Чехословакии. Именно он в 62-3 году принимает решение, кто будет приглашен на эту конференцию о Кафке. То есть это были большие такие идеологические интеллектуальные маневры, но результатом которых действительно была очень странная, правда, реабилитация и канонизация Кафки. Ее странность заключалась в том, что на конференции в основном говорилось, что Кафка совершенно как бы не противоречит идеям всякого гуманизма и там чуть ли не социалистического образа человека и жизни. Но они стали поводом для потом уже мощной такой канонизации в 60-е годы, которая уже действительно была деидеологизированная, которая была ближе уже французской рецепции или рецепции в рамках уже немецкой германистики, чем социалистическому канону 50-х годов.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Наша сегодняшняя программа посвящена Францу Кафке, его наследию, смыслам, которые вкладывало и вкладывает общество в наследие этого писателя, как она его видит. Посвящена Францу Кафке в связи с 90-летием со дня его смерти. Ну вот, уже участники беседы упомянули отчасти о разного рода интерпретациях Кафки. Этими интерпретациями занимались и занимаются очень многие литературоведы, писатели, можно назвать такие имена, как Хорхе Луис Борхес, Вальтер Беньямин и многие другие. Мне хотелось задать еще один такой несколько простодушный вопрос, который, тем не менее, напрашивается. Чего, на ваш взгляд, больше в этих фантазиях Кафки? Это личные какие-то переживания, фрустрации, или это все-таки, как, насколько я понимаю, более привычный такой мейнстримный взгляд, что это такой своеобразно осмысленный все-таки общественный опыт, парадоксально, абсурдистски осмысленный, и тем не менее. Кафка социален или асоциален? Александр Филиппов Чехов, как вы считаете?
Я считаю, что в данном вопросе, а вопрос очень важный, и не только касательно Кафки, нужно просто, есть только один выход, нужно обратиться к автобиографической просьбе, к дневникам и письмам. И насколько мне известно, и по логике Кафки, то есть его описание мало имело отношение к его жизни. То есть мы знаем отдельные биографические произведения, там, письмо к отцу и прочее, но вот тот канон, да, Кафки, который все читают, там, «Процесс превращения», «Замок», наверное, да, все три самых хитовых произведения, и в большей степени его мелкая проза, мне кажется, что все-таки это писание человека, который в этих писаниях описывает опыт, не пережитый им в реальности.
То есть Кафка как бы далек от социальной реальности, это сугубо его внутренний психологический опыт, который он воплощает в каких-то вот таких странных фантасмагорических образах, да, насколько, ну, известно из его биографии, у него были тяжелые отношения с отцом, непростые семейные взаимоотношения, ну и знаменитый рассказ «Превращение», об этом и есть превращение человека в насекомое, и его семья смотрит на этого уродца и, в конце концов, его убивает. То есть Кафка абсолютно асоциален, это история его собственной души. Я вас правильно понял?
Видимо, не совсем. Но я хотел сказать о том, что есть действительно произведения, написанные в результате каких-то частных личных переживаний. Там, помимо «Превращения», есть еще «Приговор». Это абсолютно биографическое произведение. Которое, однако, вот есть какая-то черта, где заканчивается реальный опыт или какая-то проекция реального опыта, и начинается уже его нереальное, какое-то, может быть, или там квазипсихологическое переложение в литературу. Ну, вообще, я не сторонник биографического подхода в литературоведении. Он всегда чреват тем, что это слишком просто. В случае Кафки тем более.
А что сложно, если можно развить свою мысль? Какая из интерпретаций вам кажется более, может быть, верной, более глубокой? Или у вас есть своя интерпретация?
Я просто думаю о том, что если рассматривать произведение Кафки вот в биографическом таком, ну или даже социологическом, социальном ключе, но это сразу его ставит на ступень гораздо ниже той, на которой ему следует находиться. Есть огромное количество современной ему литературы, посвященной непосредственно рабочему движению, сионистскому движению, разным конфликтам межнациональным в Праге и шире в Европе. Я просто думаю, что Кафку следует читать шире, следует читать больше. То есть помимо этого стандартного корпуса произведений, который знаком, ну, скажем, всем, и который вот как раз который стал очень модным в определенный период, Кафка написал еще вообще-то очень много. И вот, к сожалению, вот этот оставшийся блок его произведений известен куда меньше. А вот он как раз с точки зрения филологии, с точки зрения интерпретации текстов, представляет куда более широкую почву и какую-то историческую, психологическую и так далее, и так далее.
Кирилл, что скажете вы? Как, по-вашему, лучше интерпретировать Кафку и что из его произведений для этого годится в большей степени? Те, что наиболее известны широкой публике, или вы согласны с Александром в том, что Кафку нужно читать шире, то есть идти к его менее известным произведениям?
Все им написанное, с Александром абсолютно согласен. И если бы у меня была возможность хотя бы одним глазком взглянуть на, я не знаю, его отчеты страховой компании о поездке в Северную Богемию, где он расследовался, несчастные случаи с рабочими, да, я думаю, что и эти тексты, они в общем примерно находились бы на том же самом уровне.
Более того, существует работа, посвященная этим текстам на немецком языке, они очень интересны, действительно.
Правда, действительно, потому что он же написал очень много в связи с своей страховой деятельностью. Он, я не специалист в страховании, но говорят, он был чуть ли не пионером страхования рабочих в Северной Чехии, в Северной Богемии. И более того, и это очень любопытный такой сюжет, он работал с предприятиями, которые принадлежали одному из самых богатых людей Австро-Венгрии, Витгенштейну, который был, ну, как известно,
отцом философа,
да. Витгенштейна. Вот как интересно все сходится, да? Так вот, я думаю, что весь корпус его текстов производит очень странное и невероятное впечатление. Это такая, знаете ли, работающая сама на себе, самозаводящаяся машина письма, которая выдает определенные цепочки образов, и прежде всего даже не образов, а логических рассуждений и логических построений, которые, в общем-то, делаются без относительно того, ну, на каком материале. Ну, давайте там придумаем, что Грегор Замса проснулся, превратившись в жука. А давайте точкой отправной будет то, что Йозефа К. в чем-то несправедливо или справедливо обвинили. Или давайте будем исходить из точки, что рабочий такой-то, такой-то, я не знаю, ему оторвало палец при несчастном случае и прочее. Тут важно само рассуждение, важна сама логика. Ход даже не мысли, а именно логический и лексический, если угодно, ход того, что там происходит. Как это связано с психологией, жизнью самого Кафки и так далее? Вы знаете, это довольно старомодное как бы, представление, что вот есть некая как бы, психологическая жизнь писателя, да, а вот есть как бы, его великие произведения, которые никак не связаны или, наоборот, сильно связаны с тем, что он ест, пьет, кого любит и что он делает. Кафка на самом деле был человеком, перефразируя известную фразу из «Твин Пикса», да, «Совы, не то, что мы о нем, да, о них думаем». Кафка – это не то, что о нем вообще обычно думают. Да, это красавец, высокого роста человек, вегетарианец, физкультурник.
Но очень худой при этом.
Очень худой, но туберкулез, знаете ли, не обманешь. А в каком-то смысле очень светский, вежливый человек. А не упырь, который, знаете, сидит, или там паук сидит в своей паутине, да, и, так сказать, исключительно плетет вот эту сеть вокруг своих...
Не Грегор Замза.
Абсолютно. Это другой человек, ну, с каким-то адом, да, в его голове, но у всех у нас ад какой-то в голове. Другое дело, что он последовательно превращал социальные, очень интересные, национальные, политические, идеологические, сексуальные обстоятельства жизни своей, места, где он жил, своих, так сказать, своего социального окружения, видя в них какую-то одну универсальную точку объяснения. И этой универсальной точкой или этим универсальным подходом объяснения был, конечно, вопрос власти, с моей точки зрения. Что бы он ни писал, это вообще о власти, но власти, которая манифестируется совершенно разным образом. Это может быть юридическая власть, это может быть власть отца, это может быть, там, я не знаю, что угодно. Это может быть, в конце концов, власть искусства, как в моем любимом тексте Кафки «Певица Жозефина» или «Мышиный народ», который я постоянно вспоминаю, глядя на какого-нибудь Кобзона, да, и правда. Вот он здесь, и говорить о том, что это связано как-то с его жизнью или не связано, но да, потому что это есть его жизнь. И еще одно маленькое обстоятельство. Он не профессиональный писатель, это очень важно. Никто из гениев модернизма 20 века, из классической тройки, да, Пруст, Кафка и Джойс, они были писателями-любителями. Да? Светский дилетант Пруст, просто изгнанник, и бог знает кто Джойс, и просто страховой агент, который писал ночами для собственного удовольствия, точнее, неудовольствия Кафка. И вот это тоже очень важно. Это не профессиональная деятельность, где человек выставляет ну, как бы некую дистанцию между своей личной жизнью да, и беллетристикой, которую он сочиняет. Здесь совершенно другое. Здесь жизнь и письмо – это одно и то же. И здесь невозможно разделять.
Ну, это Кафка в контексте психологическом и в контексте его собственной жизни. Мы попытались немного затронуть эту тему. А если брать контекст, скажем так, историко-географический, Томаш, я хотел спросить вас, насколько Кафка кажется вам продуктом Праги того времени, которая довольно сильно отличалась по своему культурному, этническому составу от Праги сегодняшней, продуктом той многонациональной, такой очень пестрой Центральной Европы, олицетворяемой тогдашней Австро-Венгрией, которая распалась как раз при жизни за 6 лет до смерти Франца Кафки. Вы уже говорили о том, что Кафка несколько абстрактен, в том смысле, что его произведения, то, что в них происходит, те персонажи, которые в них действуют, они, ну, в общем, не привязаны к контексту тому или иному национальному, культурному, географическому. С чем это связано, на ваш взгляд? Это какая-то индивидуальная особенность Франца Кафки или, может быть, именно это отражение этого влияния, которое на него оказала тогдашняя историческая и культурная среда? Да?
Ну, в случае Кафки произошло такое уникальное сочетание обстоятельств его личных и культурных того времени, и социальных, политических, географических. Он, безусловно, в определенном смысле является, это будет звучать как такой очень грубый детерминизм, но я думаю, что мы можем рискнуть такое заявление и сказать, что он, безусловно, в определенном смысле является в том числе и продуктом всех этих обстоятельств, в которых оказался, но продуктом очень своеобразным, поскольку всегда вопрос, что такое гениальное воображение, которым, безусловно, как бы обладал Кафка, как оно с этой средой работает. И Кафка с ней работал невероятно продуктивно. Он одержим письмом, одержим идеей абстрактной классификации как просто онтологическим приемом в рамках той деятельности, которая называется как бы литературным творчеством. Но в этом творчестве он был чужим как бы участником. Он, как уже Кирилл упоминал, он не был профессиональным писателем, и он не был даже вхож в какую-то литературную, как мы сегодня сказали, тусовку. Он одержим этой идеей литературного письма как интенсивного такого эпистемологического инструмента. Он написал, когда ему было 20 лет, что литературное произведение, книга должна быть топором, который бьет по замерзшем море внутри нас. Вот эта метафора достаточно ярко выражает его представление о литературном слове. И эта позиция, которая не вписывается никуда, кроме какой-то бездны собственного воображения, еще ко всему находящегося под влиянием там и туберкулеза, и несостоявшейся личной жизни, и всего того, что мы знаем из биографии Кафки, она происходит именно в Чехии, которую он не особенно любил, она происходит в этом конфликте языков, который, с одной стороны, не было действительно никакой ненависти, напряжения, что касается немецкоязычной, пражской литературы и, скажем, чешской, но, с другой стороны, не было и особого какого-нибудь гармоничного симбиоза тоже не существовало.
Они были как масло и вода, вот у меня такое ощущение, да? Они как бы да. не смешивались, эти две
среды. Да, то есть Макс Брод позже подчеркивал, что они очень любили чешских поэтов, что они их уважали, что те были знакомы с ними. То есть там не было никакого идеологического противостояния, но симбиоза, конечно, тоже не было, да, было сосуществование, да, и Кафка, который не особенно культивировал в своей литературе еврейскую идентичность, тем более не культивировал чешскую идентичность и не особенно культивировал немецкую культурную, литературную идентичность. И эта позиция действительно такого какого-то глубинного одиночество в связи с его абсолютно радикальным, таким ультимативным пониманием литературного письма, она позволила ему стать просто медиумом бесконечного космоса значений, которые до сих пор в нем открывают и будут открывать дальше. Этого касается и сегодняшняя обстановка, скажем, в немецкой германистике, которая очень любопытна. Она гораздо меньше, чем мы с вами сейчас об этом говорим, занимается какой-нибудь там судьбой Кафки там при социализме в Восточной Европе или связью с биографией, с эпохой, с историей, она занимается открыванием новых каких-нибудь семантических пластов и философских измерений, и там просто оказывается, что 90 лет после смерти Кафки мы только в начале, как бы, оказываемся в начале пути вообще прочтения его текстов.
Да, это очень интересный момент, и вот часть того, что вы сказали, мне, возможно, дала ответ на вопрос, о котором я упомянул в начале нашей беседы, почему Кафка сейчас достаточно популярен, допустим, среди нынешних студентов. Да потому что чувство вот этого одиночества современный мир бежать от него не дает, с одной стороны, а с другой стороны, это именно распад вот этой привязки к национальному. Мы живем в глобальном мире и все меньше связаны, я имею в виду, по крайней мере, городскую образованную часть населения с какой-то конкретикой места, конкретикой культуры, в каком-то смысле и конкретикой языка. Может быть, поэтому Кафка тоже становится неожиданно близок современным молодым читателям. Обратимся к России. Александр, ну тут вам карты в руки, естественно, как специалисту по этому вопросу. Что русская культура, русская литература современная 20-го, начала 21 века, какие именно моменты она в первую очередь почерпнула, как она обыграла, может быть, Кафку? Я понимаю, что вы об этом написали целую книгу, и об этом говорить можно, наверное, очень и очень долго, но, возможно, есть какие-то основные, наиболее интересные моменты, чем Кафка зацепил, так сказать, Россию, русского читателя и русского писателя, в первую очередь.
На этот вопрос ответ только один. Ничего русская литература от него не взяла. Более того, вот вся эта книжка, да, «Франц Кафка в русской культуре», она, по сути, посвящена одной простой мысли, что влияние Кафки на всех русских культурных деятелей, там, на второй половине 20 века, он был очень поверхностным. И что все они просто повторяли его имя вместе с тем же самым Джойсом, просто как такую мантру, да, Слезы Ахматовой, мантра европейской культуры. Там. Но при этом, опять же, произведения, которые читались, если вообще они читались, да, то есть, и, скорее всего, они слышали только понаслышке, там, в пересказе и так далее, это, естественно, процесс, который для русских писателей был ближе по теме, да. Опять же, как уже говорил Кирилл, это такой квинтэссенция размышления Кафки о власти. Но, опять же, повторю эту мысль, что влияние было крайне неглубоким. И говорить о каких-то заимствованиях тематических, стилистических, семантических и прочем, ну, просто не приходится. Можно, конечно, там долго искать какие-то параллели с современной русской литературой, но просто дело неблагодарное, на мой взгляд. Есть масса упоминаний и знаковых фамилий, там, Бунин, Ахматова, Лидия Чуковская и так далее, Твардовский. Но знакомство с Кафкой было или поверхностным, или же они в нем хотели видеть что-то одно. Чаще всего, кстати, опять же, все время оперируя этим биографическим подходом, совершенно неактуальным. Так что Кафка абсолютно был модным писателем, более того, он был таким культурным кодом, да, то есть можно было назвать имя Кафки, и было понятно, что человек свой. Но при этом прочтение Кафки подлинного, рецепции, об этом говорить не приходится.
А подлинное прочтение Кафки, оно существует? Еще один простодушный вопрос, поскольку, не будучи специалистом, я, тем не менее, знаю о существовании, ну, большого количества этих прочтений. Может быть, они все как бы равноправны между собой? Или все-таки есть какая-то более глубокая истина, по сравнению с которой остальные подходы более поверхностны?
Вопрос вовсе не простодушный, конечно. У меня просто абсолютно тоже простодушный подход к этому. Мне кажется, невозможно увидеть только какую-то одну сторону писателя. Да? Кафка в России и в современной России то же самое происходит. Это просто такой, как бы, это поп-фигура, да? Да, нельзя не вспомнить там работу Уорхола, да, там 12 евреев, и Кафка вот один из них. Да. Это просто какая-то икона, да, которую можно напечатать на футболке и так далее. Я, честно говоря, не думаю, что стоит там это осуждать как-то и так далее. В конце концов, это тоже какой-то вид рецепции, но просто к литературе он имеет мало отношения.
Кирилл, вы согласны, что русская культура Кафку, ну, несколько, так скажем, поверхностно восприняла, и что Россия и Кафка, ну, не очень сильно и тесно соприкоснулись, если говорить именно в литературном плане об этом соприкосновении, а не о поверхностном социальном восприятии или культурных модах?
Вы знаете, я с восторгом присоединяюсь к мнению Александра. Вообще совершенно никакого влияния Кафка на русскую литературу и, к сожалению, на русскую в основном философию, я не знаю, культурологию, рефлексию не оказал. И это очень любопытно.
А вопрос, почему сразу? Он чужд чему-то в русской культурной традиции, если о таковой можно сейчас говорить?
Вот если вспомнить вот эту, опять-таки, великую троицу или даже квартет модернистов 20 века, да, Джойс, Пруст, Кафка и, добавим, еще Беккета, то так или иначе трое остальных влияли на русскую литературу и русскую культуру. Меньше, больше, но влияли. Скажем, без Пруста не было бы Лидии Яковлевны Гинзбург, которую я считаю чуть ли не главным русским автором 20 века. А без Джойса не было бы довольно большого количества всевозможной литературы и, прежде всего, стилистических экспериментов. К сожалению, не воспринят интенция изначальная Джойса, но это уже другой вопрос. И блестящие совершенно, как бы, я не знаю, вещи, сделанные Анри Волохонским в связи с Джойсом и Сагдой, много можно что-то говорить. Без Беккета, и особенно без того Беккета, перевода его романной трилогии подпольного, которая ходила в Ленинграде в конце 70-х, там, 80-е годы, не было бы там Леона Богданова, многих вещей, которые, с моей точки зрения, принципиально важны для русской литературы. А вот Кафка нет. Почему? Прежде всего, вы знаете, как ни странно, это удивительное высокомерие по поводу собственного и важности собственного страдания, которое есть в русской литературе, русской культуре, вне зависимости от того, официозна она или, наоборот, андеграундная. Вот, мол, вы знаете, мы столько страдали, а мы так много ухлопали собственных людей и сами себя ухлопали, и других ухлопали. Мы сделали столько мерзостей, гадостей, привели мир, я не знаю, свою страну к такой трагедии, что ваш какой-то Кафка с его вот этими странными персональными, заметьте, персональными трагедиями, он, ну, совершенно на этом уровне абсолютно не прочитывается. Это удивительное заблуждение, и это, между прочим, очень характерное для русской культуры заблуждение, которое высокомерно относится к индивидуальному характеру чего бы то ни было, включая и страдания. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, конечно, заключается в том, что на первый взгляд Кафка, ну, уж настолько похожа на бюрократию тотального уничтожения времен сталинских репрессий и так далее, то ну зачем как бы дублировать сущности, когда уже все как бы это есть, это описано, есть Шаламов, есть Солженицын, две версии.
Это же совсем разные вещи, разные планы, на мой взгляд.
Вот высокомерие-то как раз в этом и заключается, что мы больше всех страдали. Вот мы, да, здесь, мы великая империя, мы великий народ, мы великая культура, и мы велики даже в своем страдании, поэтому никто нам не будет указывать в том, что вот это страдание оказалось универсальным для 20 века. А оно действительно универсальным, потому что тот механизм и та логика власти, которую описывает Кафка, вернее, которую анализирует, на самом деле, художественно анализирует Кафку, они универсальны. И вот это нежелание признать универсальность того, что происходило и происходит на самом деле и в России, и в русской культуре, и в русском сознании особенно, да, вот это, мне кажется, во многом и препятствовало. А второе, вот это чисто эстетическое неприятие Кафки. Заключается она в очень простой вещи. Русская проза послевоенная, за некоторым, но очень важным исключением, производит довольно жалкое впечатление, прежде всего потому, что она производится или пишется так, как будто бы никакого модернизма и никакого 20 века вообще не было. Вот была такая беллетристика великая, да, был Толстой, Достоевский, Чехов, потом там, я не знаю, был Набоков или Леонов, или там в зависимости от вкусов и взглядов разных русских
писателей. Шолохов.
Шолохов, мне не важно совершенно, да. И вот это были писатели, да, и вот мы продолжаем быть писателями, и мы продолжаем писать прозу. А что там такое Кафка там с его какими-то корявыми, непонятными текстами? То есть это глубочайшее непонимание одной простой вещи, что отправной точкой для писания Кафки, для его творчества стала невозможность писать прозу. Вот он начал с того, что он понял, что никакая беллетристика невозможна. А вот что после этого конца делать? Вот тут он мучительно что-то вот такое делал. Урок Кафки мог бы быть воспринят русской литературой, если бы русская литература, русская проза поняла бы, что вот это все кончилось. А вот дальше надо что-то придумывать. Придумывать не играючи, да, а на это жизнь положить. Вот здесь как раз после конца, я не знаю, ленинградского андеграунда 70-х, 80-х и также кое-каких других вещей в Москве, я просто практически почти, я настаиваю, почти ничего не видно. И поэтому Кафка, конечно, тоже опять-таки уходит здесь в молоко.
Проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим сегодня о Франце Кафке в рамках нашей рубрики «Тема недели». Томаш, вы согласны с таким критическим суждением? Вы много занимались и занимаетесь современной русской литературой. Что скажете?
Я не могу назвать авторов современной русской литературы конца 20 века, где бы в произведениях которых Кафка казался бы каким-то ярко присутствующим. С этим я согласен. Я думаю, параллельно тому, что слушаю о том, как это происходило в чешской литературе, которая тоже как бы не пошла по какому-то мировому пути, назначенному Кафкой, как бы что касается своего универсального такого размаха. Но, тем не менее, для нескольких больших авторов Кафка играл определяющую роль. Это что касается как раз людей, которые очень хорошо помнят конференцию в Люблицах в 1963 году. Это был Иржи Груша. Он, к сожалению, в России мало известен, хотя его творчество, прежде всего, конца 60-х, начало 70-х годов как раз универсально, экспериментально и достаточно глубоко. Он потом просто после 89-го года больше времени и усилий и своих жизненных сил посвятил политике.
Он стал послом в Австрии, если я не ошибаюсь.
Послом сначала в Австрии, потом в Германии, потом президентом или директором дипломатической академии в Вене, но он как раз был интеллектуалом, для которого Кафка значил много не только в плане его размышлений, но и в плане его творчества. Но и потом, конечно, Кундера, для которого Кафка один из самых главных источников вдохновения, который сказал, что Кафка гениален тем, что он был одним из первых писателей. Тут я сейчас не настаиваю на том, что именно так, но это интересно не как какая-нибудь бесспорная правда, а интересно как взгляд Кундеры, что он одним из первых писателей, кто взорвал границу между эмпирической действительностью и сновидением, поскольку для сновидения и вообще как бы призрачные уровни действительности, безусловно, у Кафки играют очень большую роль, некоторые его произведения, как раз упомянутые уже «Гибрид» 17-го года, основаны на сновидениях, которые у него запечатлены и на биографическом уровне в плане записи его собственного сновидения, но прежде всего в литературном плане это действительно как бы новый тип фиктивной действительности, который он создал, и это и для таких авторов, которые якобы на совершенно другом уровне занимаются достаточно популярной литературой, как это имеет место в случае Кундеры. Тем не менее, вот это сомнение, касающееся статуса вообще действительности и возможности ее репрезентации путем литературной фикции, вот этот нерв, он оказался определяющим, и он идет от Кафки. Я сейчас не говорю об объективной какой-нибудь литературно-исторической оценке, а именно о восприятии. Да? Хотя, с другой стороны, безусловно, Кафка остался таким же чуждым, каким он был по отношению к своему времени, оказался и по отношению к чешской культуре тоже. Это еще один любопытный момент, что даже в немецкой литературе, а послевоенной и современной, нельзя сказать, что Кафка оказался каким-то таким же востребованным, как там какой-нибудь Набоков или Лев Толстой в русской литературе. Это не так. Он очень востребован немецкой германистикой, но и вообще литературоведением международным. Но именно литературной традиции нет, и это может быть связано еще с одним любопытным явлением, что он таким же иностранцем, которым он был в плане языка, идентичности, места, времени, он, что касается литературной практики, остался, в России это может быть более радикально, чем в других местах, и, безусловно, есть отдельные писатели, на которых он сильно повлиял, в смысле такого, для которых просто оказался каким-то потрясающим литературным впечатлением, Но чтобы шла какая-нибудь от него линия, чтобы можно было говорить о большой литературе, которая на нем основана, это тоже, мне кажется, сказать трудно.
Да, вспомнилось такое в связи с этим выражение, сказанное совсем в другие времена, о совсем другом человеке, о позднем Александре Первом, посторонний всему. Вот в чем-то это пересекается, но иногда эти посторонние всему люди говорят миру очень важные и существенные вещи, ну и, судя по всему, одним из таких людей Франц Кафка и был. Но то, что происходит с ним и с его образом, об этом уже Александр отчасти уже эту тему затронул, Кафка становится действительно поп-символом. Неожиданно то, что именно этот человек им стал. Но если вы приедете в Прагу, вы здесь увидите, что Кафка, его лицо с этими большими глазами, смотрящими в этот внутренний ад, это, в общем, одно из главных лиц, встречающихся на туристических сувенирах. Ну, это Прага, конечно, в первую очередь, как город, в котором Кафка жил, но это, в общем-то, растиражировано и в других странах. И вот это вот опопсовливание Кафки, оно приобретает все более и более разнообразные формы. В этом плане мне Кафка напоминает другого персонажа, совсем из другой оперы, но тоже стремительно коммерциализированного и опопсовленного. Эрнесто Че Гевару, тоже изображение на майках, которые везде по всему миру носят люди, ну, очень-очень далекие от мыслей, идей и дел Че Гевары, как бы к ним ни относиться. В этой связи я хочу вспомнить о двух выставках, которые сейчас проходят в Праге. Одна из них действительно имеет отношение к Кафке-писателю, она называется «Процесс, оригинал и превращение». Ну, видимо, здесь идет аллюзия к соответствующему рассказу «Превращение». Дело в том, что в Праге выставлен оригинал рукописи романа «Процесс», которая постоянно находится, хранится в литературном архиве в немецком городе Марбах. Ну и вокруг этой рукописи, соответственно, экспозиция, в ней представлены разного рода суждения, комментарии, литературоведов. Вещь довольно специальная, рассчитанная действительно на знатоков творчества Кафки. А другая выставка, которая проходит в это же время, вот в связи с 90-летием смерти Кафки, называется «Кафка в комиксах». И вот там представлено очень любопытно, я на нее сходил, получил массу удовольствия. Своеобразного удовольствия. На ней представлены комиксы американские, французские, немецкие, чешские, в которых так или иначе обыгрываются мотивы произведений Кафки, и в том числе и он сам. Например, в комиксе «Процесс» там вместо Йозефа К., собственно, изображен сам Кафка, и последняя картинка изображает, соответственно, как два господина в черном убивают Франца Кафку, у которого в голове успевает пронестись мысль «Wie ein Hund», как собака. Собственно, я в конце нашей беседы хотел спросить, а что, по вашему мнению, останется от Кафки, если так дело пойдет и дальше? Только комикс, только изображение на кружке, которую турист покупает в магазине сувениров, или что-то более? Больше, как вы считаете, что будет с Кафкой в 21 веке, через 100, через 120 лет после его смерти?
Мне кажется, что просто останется очень узкое количество произведений читаемых. Опять же, там, ну, самые знаковые, там, превращения, процесс и прочее. Мне кажется, что идеальным вариантом было бы создание некого цифрового ресурса, уже какого-то просто другого формата восприятия этих текстов. Пусть это будут там архивные материалы и прочее. Потому что, конечно, это единственный, наверное, выход спасти, вот, если это нужно вообще делать, вот эту фигуру, вот становление такой поп-фигуры. Вот и все, что может быть.
Кирилл, ваше мнение, что будет с Кафкой дальше?
Ну, сложно сказать, что будет. Мне кажется, что у Кафки гораздо больше шансов. Я уже сегодня много раз вспоминаю «Святую Троицу» или там «Квартет модернистов 20 века». У него больше шансов остаться, ну, скажем так, более непосредственно актуальным для дальнейших, так сказать, поколений, чем Пруст и Джойс, которые действительно очень сильно погружены в собственный, ну, скажем, историко-культурный контекст. Он более универсален, он более космополитичен в каком-то смысле. Вот Кафка и Бекет, я думаю, что вот эти двое, они имеют гораздо лучшие перспективы, чем Джойс и Пруст. Что касается комиксов, ну, комиксы – это отличное искусство, это не обязательно что-то такое низкое и так далее. Более того, если мы вспомним рисунки Кафки, да, которые он делал в своем дневнике, то это ведь тоже в каком-то смысле комиксы, потому что они все строятся на каком-то движении, изломанном, каком-то странном, перевернутом, перекрученном, но это движение. Собственно, комиксы – это тоже о движении. Поэтому комиксы, как еще один медиа для Кафки, это как раз очень удачная находка, гораздо более удачная, как мне кажется, чем, например, кино или, там, я не знаю, какие-то другие вещи. В-третьих, ну да, вокруг Кафки множество сюжетов, которые еще не до конца разработаны поп-культурой или то, что называется, вот есть высоколобая, да, есть highbrow культура, есть lowbrow, да, как бы низкобровая, а есть средняя, то, что вот недавно относительно изобрели, middlebrow, да, culture. Вот в этом смысле сюжетов множество вокруг Кафки, да, и я так уже вижу большое количество фильмов, снятых о судьбе, например, Доры Диамант, его невесты и, собственно, последней его любви, которая действительно имела потрясающую судьбу, и несколько лет назад вышла книга с ее биографией, такая вполне популярная. Вот здесь большое поле для работы для Голливуда, такого, знаете, продвинутого Голливуда. Есть масса сюжетов, связанных с судьбой Фелиции Бауэр, его первой невесты, его сестры тоже. Слез и денег выжить из публики, такой культурной публики, возможностей очень много. Для настоящих, как бы, любителей Кафки, я не говорю, что они лучше, чем вот такая культурная публика, но такие есть, да. Вот то, что Александр говорил, действительно, тут и цифровой архив, и нормальная публикация его произведений на страховые темы, и подробная, как бы, ну, вообще попытка описать его, на самом деле, не сделанное, его литературные вкусы и интересы. Вот та сама тема Кафка и Россия, ведь это же не обязательно тема, как Кафка, рецепция Кафки в России, да, Кафка, как известно, был прилежным читателем Достоевского, Герцена, странное упоминание Михаила Кузьмина «Подвиги великого Александра», а книга не была тогда переведена на немецкий язык, и масса всяких других вещей. Его интерес к России, вот это прекрасный совершенно отрывок в дневниках, который отдельно тоже печатается, как новелла, да, воспоминания о железной дороге на Кальде, и, в общем, масса всяких интересных сюжетов, которые можно было бы здесь строить, строить и строить. Так что было бы желание. А желание, мне кажется, есть, потому что Кафка – это тот автор, не будем бронзовые возводить бюсты или там мраморные памятники, но это писатель, это автор, это ум, это сознание, о котором интересно думать. А это самое главное, поэтому будущее его, мне кажется, блестящее.
Томаш, ну и в заключение ваше мнение. Блестящее будущее, посмертное будущее ждет Франца Кафку? Или такое будущее, о котором он сам, будь он жив, и если бы он мог это осмыслить, написал бы достаточно мрачный рассказ?
Кафка, наверное, был бы в полном ужасе и от собственного будущего, и от будущего и настоящего нас всех. Это отдельная тема. А что касается, как бы, нашего взгляда на то, что с его эстетикой и с его творчеством будет происходить в дальнейшем, то я тоже не особенно опасаюсь этого будущего. За что, я думаю, мы, как любители его произведений, против чего мы должны выступать, это чтобы он, как это произошло с некоторыми выдающимися писателями русскими, стал, например, материалом телевизионных сериалов. Такой телесериал там по Америке или там уже замку себе представить. Это жутко. А все остальное, что касается кружек, пивных, там и маек, и кепок, это совершенно меня лично не тревожит. Я думаю, что это более приличный и забавный сюжет для такого уровня попсы, чем другие лица и лозунги, которые в этом контексте появляются. Так что это, я думаю, Кафке совершенно не мешает и не мешает нашему восприятию, нашей рецепции его текстов. И особенно если параллельно будет происходить то, что мы сегодня видим в европейской, и в американской, и в латиноамериканской, и в японской, и в других видах литературоведения, и в компаративистике, а именно действительно глубинный, пунктуальный анализ отдельных приемов, мотивов и явлений, которые встречаются в его творчестве. Если это идет параллельно, то эти кепки, они никому не мешают и только могут поощрять интерес к писателю, который действительно, в отличие от других выдающихся писателей, его путь в будущее открыто, потому что он с прошлым был очень мало связан. Это явление, которое абсолютно уникально, или, может быть, не абсолютно, но очень уникально. Не случайно Оден сказал, что Кафка – это Данте 20 века, американский поэт Оден. Данте именно не потому, что такой крупнейший, а потому, что писатель, который настолько вырвал все, что, о чем он рассказывает, из языка времени и пространства, и одновременно в этот язык это погружая таким эссенциальным способом, что его будущее, оно мне кажется, по-настоящему светлым.
Ну что ж, Кафка жил, Кафка жив, Кафка будет жить, извините уж за такую банальность, но, как ни странно, в контексте нашей беседы это утверждение звучит крайне оптимистично, хотя Кафку, возможно, незаслуженно вот это массовое или среднемассовое сознание, о котором говорил Кирилл, оно воспринимается скорее как писателя такого довольно сумрачного. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы беседовали о Франце Кафке в связи с 90-летием со дня его смерти, о его судьбе литературной, личной и посмертной судьбе в последние 90 лет. В беседе принимали участие московский литературовед-переводчик Александр Филиппов-Чехов, чешский филолог, преподаватель Карлова университета в Праге Томаш Гланц и литератор, историк, участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Я благодарю всех моих собеседников за участие в нашей программе. В конце традиционно напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего, до встречи через неделю.